Даниэль Зеарей. Пробуждение. Книгу читает Екатерина Пермякова. Пролог. Что ждет нас после смерти? Я часто задавала себе этот вопрос, пока, наконец, не умерла. Это был тяжелый день. Хотя, если задуматься, он мало чем отличался от всех предыдущих. У меня отказали легкие. Я понимала, что наступила последняя фаза процесса, и через несколько часов, а то и минут, мое сердце, наконец, перестанет биться. Умирать тяжело и страшно. Эта смерть для меня была окончательной, и не стану кривить душой, единственной, которую я ждала. Трубка неудобно торчала из шеи. Говорить я больше не могла, да и сил на слова уже не осталось. Я устала. Бороться устала и жить вот так, как жила. Саша сидел возле моей кровати и молча смотрел на меня. Он ждал. Я пошевелила пальцами, он тут же поднялся с кресла и наклонился к моим высохшим губам. «Ты обещаешь?» — спросила я беззвучно. «Да я же дал тебе слово», — ответил он и сел опять на свое место. Мне не хватало воздуха. Легкие постепенно наполнялись жидкостью, и мне все время хотелось кашлять. Но аппарат не позволял выдохнуть, силой толкая в меня кислород и принося телу очередную боль. Что-то изменилось в следующий миг. Грудь сдавила, и я почувствовала, как мое сердце начинает биться быстрее. «Тук! Тук-тук-тук!» — говорило оно, набирая темп перед последним толчком. Приборы запищали, и Саша снова вскочил. Он плакал. «Странно, только теперь я это заметила». «Не нужно». «Я готова. Я хочу», — говорила ему про себя я. Он никого не звал, да и не пришли бы они. Все было решено и записано. Тук-тук-тук. Ну, вот и все. Наконец-то я свободна. Тук. Глава первая. Я всегда мечтала начать все заново. Понимаешь, с приходом этой болезни смысл моего существования оборвался. Каждый новый день превратился в ожидание того, что непременно должно было произойти. 16 лет. Жизнь только начиналась, а на ней уже был поставлен крест. Знаешь, о чем я подумала, когда поняла, что он сделал? Нет, не о втором шансе. Я подумала о том, что следует быть крайне осторожной в своих мечтах. Кто знает, возможно, они когда-нибудь сбудутся. Из разговора от 6 ноября 3565 года. «Гийон, я не прошу тебя сделать это ради меня. Это прямой приказ», — ревел пожилой мужчина, сидя в кожаном кресле напротив. «Я найду способ избавиться от этой петли». Гийон отвернулся. «Не найдешь. Она слишком важна для нас. Тебя сразу послать или оформить это в должностной записке?» Гийон усмехнулся и вальяжно откинулся на спинку неудобного стула. «Да». Старик не баловал своих посетителей изысками в виде приличных стульев. Наверное, полагал, что подчиненным в кабинете начальства всегда должно быть неудобно. Гийон к такому трепетному отношению давно привык, как и к отсутствию субординации в разговорах с руководителем. Сказать по правде, в этом кабинете можно было исповедаться и одновременно выматериться от души. По крайней мере, Гийону это позволялось. «Послушай, мальчик». Шеф понизил тон. «Ты все сделаешь, как тебе велено. И обо всем, что узнаешь, будешь докладывать непосредственно мне. Она не только очередная богатенькая счастливица, так еще и вам нужна». Возмущению Гийона не было предела. «Как ты это себе представляешь? Неандерталец в роли аналитика группы Даниилов. Она ничего не знает». «Узнает», — настаивал шеф. «И ты сделаешь все возможное, чтобы помочь ей. Ты не представляешь, на что она способна». Голос руководителя упал еще на один тон, грозя перерасти в шепот. Вот-вот и шеф точно пригнется к столу. «Мне дали почитать всего лишь часть ее дела, и, поверь, вскоре тебе нечего будет расследовать». «Да пошел ты!» Гийон указал на него рукой. «Сам туда иди». «Я тебе обещаю». Он постучал пальцем по столу начальника. «Что это привилегированное создание вылетит из моей группы через неделю? Она не похожа на остальных». «Конечно же нет. Гийон взмахнул руками, демонстрируя масштабы своего восхищения. «Старухе более 1000 лет. Естественно, она не похожа на остальных. Что тебе нужно от нее? Чего ты хочешь?» «Информация только и всего», — слишком поспешно ответил старый лавкач. «Я надеюсь, что она сможет мне помочь. Проблема в том, что я не уверен, тот ли она человек, который мне нужен». «Что-то я не понял», — Гийон поморщился. «Мне только дали понять, что девушка может владеть информацией, которая мне необходима. И я стану для тебя гадалкой? Знает, не знает. Повезет, не повезет». «Гийон, послушай, я ее видел. Они передали ее нам только потому, что я об этом позаботился. Она пригодится тебе, поверь мне». «Бред. Аналитик». Он хлопнул ладонью по столу. «С ее уровнем образования ей только полы в баре мыть». «Да, она немного отстала», — закивал шеф, «но быстро освоится». «И что? Нам за ней по очереди наблюдать?» «Меня предупредили, что она может натворить глупостей». Старик задумчиво потер подбородок. «Отлично. Еще и нестабильная. За это ты будешь мне должен». Он снова указал на руководителя рукой. «А это еще почему?» «Специально свинью мне подложил», — припечатал Гийон. «Я оказал тебе услугу, сынок. Ты еще поблагодаришь меня за это. Как всегда, самоуверенности тебе не занимать». «Гийон...» Шеф тяжело вздохнул, очевидно, черпая запасы собственного терпения из неких тайных источников. «Твоя группа расследует самые жестокие дела. Ты хорошо разбираешься в их психологии. У тебя даже есть один из них». «На воспитание Маркуса ушло 5 лет», — напомнил Гийон. «Но он прижился. От него не меньше головной боли, чем тогда, поверь». «И она приживется», — убеждал шеф. «В своей группе, после завершения задания, я ее не оставлю». Гийон встал и задвинул ненавистный дешевый стул. «Если ты решишь избавиться от нее, я сопротивляться не стану. Ее зовут Кайлин Рудецкая, родилась в 2035 году, умерла в 2062. Где материалы ее дела? Он уже развернулся, чтобы уходить. Их нет, все засекречено». «Ты издеваешься?» Гийон застыл на полпути к двери из кабинета. «Я же сказал, что мне самому дали изучить только часть», — развел руками старик. «Кто же она такая? Выясни сам». «Ты же Даниил все-таки?» — хохотнул шеф. «Все». Гийон жестом показал «хватит». «С этим закончили. Где ее забрать?» «Из центра». Шеф расслабленно качнулся в мягком кресле. «Под расписку. Заберешь лично». «Это я буду решать сам». Гийон смотрел на дверь, желая побыстрее убраться из кабинета. «Отныне она в моей юрисдикции». «Гийон, не доводи меня!» Лицо начальника побагровело. «А ты напиши докладную, и я не стану больше мозолить тебе глаза». «Напишу», — пообещал тот. «Когда-нибудь». «А теперь проваливай из моего кабинета». Шеф махнул рукой. «Твое мерцание меня уже достало». «Оно всех достало». Гийон наконец-то коснулся дверной ручки. «И поверь, меня тоже». Она ждала, когда за ней придут, вот уже 6 часов. Все это время она тихо сидела на кровати и смотрела в окно. Чужой мир, другое время, новая жизнь. Она не выбирала. За нее сделал выбор он. Ровно 3 недели назад она открыла глаза и поняла, что свет, слепящий ее, вовсе не врата в пресловутый рай, а потолочные лампы, встречающие холодным голубым сиянием. Черные тени, что замелькали перед уставшими глазами, словно темные демоны, вышедшие из недр другого мира, чтобы забрать ее душу, вовсе не мифические создания, а реальные люди, стоящие подле нее. Чужие голоса пронзили чуткий слух, словно 1000 криков гибнущих людей, молящих о помощи. Только умирали на самом деле не они. Умирала как раз-таки она. Или не умирала? Ключевой вопрос и оказался ответом. Нет, она не умирала. Слезы горечи оросили ресницы, и сдавленный стон безысходности проник в пространство вокруг. Она все поняла. «Год?» — спросил чужой охрипший голос, оказавшийся ее собственным. «Она что-то говорит?» — забеспокоились люди вокруг. Кто-то надел ей на лицо кислородную маску, но она не собиралась так просто сдаваться. Попытка поднять руку не увенчалась успехом. У нее не было никаких сил. Кто-то склонил к ней голову и приподнял маску. «Год», — прошептала она на Идо, которую узнала в их речи. 3565-й, — ответил звонкий женский голос. Она закрыла глаза и больше не плакала. Она знала, для чего они это сделали. Она помнила имя того, кто предал ее. «Катерина?» Она обернулась и увидела в дверях довольно высокого и широкоплечего мужчину в одном из нелепых нарядов, которые носили люди за стенами этого здания. Волосы незнакомца были острижены у самых корней, а на голове среди них виднелся затейливый темно-синий рисунок. «Вы опоздали». Она снова отвернулась к окну. «Я и сам об этом знаю». Мужчина подошел к кровати, на которой она сидела. «А извиняться среди вас не принято?» Не глядя на него, произнесла она. «А среди вас?» «Было». «Среди нас тоже было», — ответил мужчина. Она повернула голову и теперь уже более внимательно посмотрела на гостя. Катерина знала, что время изменило человечество за все эти годы. Исчезли светлые оттенки волос, кожа стала более смуглой, а глаза потемнели настолько, что светлым цветом оказался шоколадный оттенок, а не серый, как у этого незнакомца. Был ли он из ее времени или родился позже? Сейчас это не имело значения. Он пришел за ней как неравный по происхождению, как часть того мира, в котором она оказалась. Поэтому, когда бы он ни родился, для нее он был одним из них. «Могу я узнать ваше имя?» — спросила она, поднимаясь с места. «Маркус». «Очень приятно, Маркус. Катерина». «То есть Кайлин», — исправил он. «Здесь все называют меня этим именем». Катерина пригладила смятое покрывало. «Почему не Кэтрин тогда?» «Все меняется, и имена тоже». Маркус подошел к окну и посмотрел на вид, открывающийся с высоты 10-го этажа. «Вы русская, а этот язык умер сотни лет назад, точно так же, как и все остальные. Что же вы хотите от имен?» «Я хочу, чтобы имя, данное мне родителями, осталось прежним». В голосе прозвучал протест и некое упорство, как будто Катерина пыталась убедить Маркуса, что есть вещи, которые нельзя забывать. «Хочу, чтобы язык, на котором разговаривал мой народ, понимал хоть кто-нибудь. Война стерла грани между людьми». Он посмотрел вверх на ровные ряды проносящихся по воздуху машин. «В этом мире остались лишь коренные жители и пробужденные, к которым относимся мы с вами. Это другая жизнь, дарованная вам не родителями, а ими. И они назвали вас Кайлин». «До чего же мы докатились?» Она сделала шаг и остановилась у окна рядом с ним. «До единого мира или потери собственного «я». Мы стали убивать друг друга и занимались исключительно этим на протяжении 400 лет». Он посмотрел на нее. «Достаточный срок для того, чтобы потерять корни и собственное «я» вместе с ними». «А где родились вы?» Она тоже повернулась к нему лицом. «В этом центре», — ответил Маркус и улыбнулся. «Хороший ответ. Но американский акцент портит впечатление». Катерина вновь уставилась в окно, внимательно разглядывая прохожих внизу, которые с этой высоты казались мелкими букашками. «Бывали в Америке?» — спросил Маркус. «И не раз», — усмехнулась она. «Тогда понятно. Мне повезло, что сейчас все говорят на Идо. Этот язык только начинал набирать популярность, когда я была маленькой. Хорошо, что я выучила его. Ваше произношение достойно похвалы». «Спасибо за комплимент», — коротко ответила Катерина, пресекая дальнейшие расспросы. «Вы отвезете меня в новый дом?»